что события в России способствуют нашим планам. Этого не может отрицать даже самый ярый оптимист согласия. В прошлом году, чтобы отразить наступление Брусилова, нам нужен был наш стратегический запас. Ныне же дела обстоят совершенно иначе. Мадрид. В либеральных испанских кругах наблюдается тревожное настроение в связи с упорным желанием короля сохранить нейтралитет в европейской войне. Берн. Вопреки всем слухам и утверждениям, английское посольство здесь еще не отказало ни одному русскому эмигранту в визе следовать через Англию. Русские эмигранты, которые выехали в Россию через Германию, не обращались в английское посольство за визой, и, по-видимому, единственная причина тому — опасения подводных лодок. Многие сейчас жалеют, что не умерли тогда с великой мечтой. Когда после 700-летнего рабства и кромешной тьмы над великими равнинами России засветилось солнце свободы, тогда казалось невероятным, что найдутся люди, которые весь боевой пыл перенесут с фронта в тыл, что с немцами будут брататься, а на собственных сограждан устремят булаты-пулемет. К отставке Гучкова. В беседе с парламентскими журналистами сказал: «Невозможно управлять армией и флотом, когда помимо вас делаются распоряжения, совершенно противоположные тем, которые делаете вы. Разве можно, например, управлять Министерством путей сообщения, зная, что на каждой станции могут составляться свои расписания?» Кризис власти. Революция, весь смысл которой в творческом начале вылилась в рабский бунт. Ни Временное правительство, ни Совет не хотели анархии, а между тем она воцарилась. Обращение СРСД. Воззвание Совета к товарищам-солдатам на фронте. Трагический документ. Понадобилось полное обнаружение разрухи, ответственность за которую падает и на Совет. Полное обнажение анархии, чтобы Совет выжил из себя даже не порицание. Понадобился кризис власти, подготовленный ошибочной политикой Совета, чтобы появился этот призыв к долгу, совести и дисциплине. Но с каким огромным запозданием, с какой энергией Совет поддерживал и углублял двоевластие, отвергал буржуазные лозунги войны во имя спасения Родины. Бег на приз левизны, погоня за дешевыми эффектами большевизма отравляла активную демократию. Биржевые ведомости. Социалистическая пресса разбилась на десятки враждебных устремлений. Можно вообразить, что на плечи единого пролетариата вскочило два десятка горланящих голов, высовывающих друг другу языки. Где же собственная голова пролетариата? Русская воля. При самых благоприятных общественных условиях борьбы с продовольственным кризисом хлеба все нет. Всюду продовольственные комитеты, о необходимости коих так распинались до революции. И твердые цены повышены на 60% при участии того самого Громана, который так боролся против их малейшего повышения. А хлеба все нет. Положение с продовольствием армии стало значительно хуже, чем было до революции. Новое время. Сердобск. Волостные и уездные комитеты постановили не допустить вывозку помещичьего зерна на элеватор, но забрать его в 2/3 цены для населения. В селе Болотникове Пензенской губернии все должны были принести на сход свои документы, затопили печку, дружно сожгли все документы, кричали «Ура!» и смотрели, как горят старые законы. Воззвание царевского полка к крестьянам. Граждане-земледельцы, не станем скрывать. У нас часть сознательных граждан-воинов впала в сомнение. Началась внутренняя работа по успокоению взволнованных мыслей. Ждали мы землю сотни лет. Можно подождать еще несколько месяцев. Вы увлекаетесь минутным захватом земли. а свою не обсеете. Пропустите время, и не хватит рабочих рук. Хотите нашего возвращения, немедленно успокойтесь. Из речи Брешко-Брешковской в селе Шунга Костромского уезда. Темные силы возбуждают крестьянство нелепыми слухами, будто в Демократической Республике все золотые кресты на церквях будут перечеканены на монеты, все колокола медные перельют на пушки, все драгоценные украшения икон будут ободраны, а церкви обращены в сеновалы. Все это наглая ложь. Ведь свобода и дана для того, чтобы каждый, веря в Творца Небесного, мог соблюдать свою религию. Нас, социалистов, часто называют безбожниками, но скажите, граждане, может ли человек без веры вынести ту чашу страданий на тернистом пути ссылки, каторги, виселицы? Кто ближе ко Христу? Кто каждый воскресный день кладет поклоны? Или социалист, положивший жизнь свою за други своя? Продовольствие Петрограда. Ввиду слабого притока продуктов, на 1 мая в Петрограде остался менее чем двухдневный запас пшеничной и ржаной муки. Хвосты. В то время как все в России полевело, хвосты поправели. Если вам хочется послушать черносотенную агитацию, идите постоять в очереди. Отличительной чертой дореволюционных хвостов было угрюмое молчание. Теперь услышите, что новое правительство приказало все кресты на церквах обломать, или что в чередах евреев не видать совсем, у них хлеба вдоволь припрятано. Хвосты — самые опасные очаги контрреволюции. Речь. Усиление пьянства. В последние дни заметно усиление пьянства в различных районах Петрограда. Зарегистрировано много случаев. Некоторые безобразничали на улицах. Раскрыт ряд тайных винокурен. Обыск на Александровском рынке. Петрограда силами Литовского, Волынского батальона и казаков. В подвалах обнаружено много скупленной казенной амуниции, револьверов, портупей, цейсовских биноклей, сапог, шинелей, матросских бушлатов, шапок, белья, сукна. Найден целый арсенал оружия, вазы муки и сахара. Много ворованных вещей, в том числе ковер из дворца Кшесинской. Шлиссельбург. Уездный народный комитет создали в дни революции на площади в большинстве не из местных жителей, а из путейских служащих и рабочих каравана. По слухам, что земская управа вывозит из района овес, постановили арестовать управу, затем и губернского комиссара, присланного правительством. Частную собственность в уезде объявили отмененной навсегда. Стали захватывать земли, имущество и деньги. Комитет постановил распорядиться до учредительного собрания, сейчас же запахать свободные земли церквей, монастырей и частных владельцев, из частных имений забрать земледельческие орудия и живой инвентарь по минимальной оценке, занять общинами все покосные площади всех владельцев. Комитеты 20 тысяч рабочих порохового завода протестуют против расследования деятельности уездного комиссара. Бежецк. В поисках спирта на винокуренном заводе Шварца крестьяне разгромили имущество завода, повредили аппараты, похитили контрольный снаряд. В Троицке квартирующие воинские части разгромили винный склад, солдаты перепились. Началась стрельба, на улицах много убитых. В Литичевском уезде Подольской губернии орудует огромная, до 300 человек, разбойничья шайка беглых каторжников и дезертиров. Стоят лагерем в лесу. Кишинев. Ежедневно поступают из губернии сведения о разгроме винных погребов, проходящими на фронт солдатами. Пожар в Барнауле. Сгорели все магазины, аптеки, водопроводная и электрическая станции, пожарное депо, гостиницы, учреждения, конторы, склады, училища, мельницы, лесопильни. Число человеческих жертв, сгоревших и утонувших в реке, не установлено. Население разорено. В ханской ставке, центре управления Киргизской Ордой, власть захватил солдат-диктатор из местной воинской команды. Служащие губернского земства и ведомства земледелия подверглись арестам и угрозам. Огромная документация по закупкам на армию невежественно перерыта. Весь медицинский и эпидемический персонал бежал из ставки. Воронеж. Многолюдный съезд духовенства Воронежской губернии. К делегатам примкнуло много священников, бросивших свои места из страха. В одном месте толпа искупала священника в проруби, в другом позорно со свистопляской провели по улицам, в третьем вырвали все волосы из головы и избили до полусмерти, в четвертом сожгли дом, во многих священники ограблены или изгнаны. Была попытка местных эсеров захватить съезд в свои руки. Избирался председателем священник-революционер, отсидевший 8 лет по тюрьмам. Луганск. В селе Чернухинском толпой убиты 3 пойманных конокрада, 4-й искалечен до полусмерти. В Нижегородской губернии, не находя защиту у властей и неумелой милиции, население не только в деревнях, но и в городах расправляется с ворами-самосудом. У нас отменена смертная казнь за измену родине, но осуществляется даже за мелкую кражу. Тамбов. В Марчасовском лесничестве взбунтовались военнопленные, предъявив ряд требований об улучшении положения. Елабуга. Военнопленные отказываются от работ, бастуют партиями, избивают местное население. Рига. Среди бела дня в центре города на самой людной Александровской улице убит с целью грабежа ювелир Эдлберг. Киев. Киевляне во власти уголовных преступников. В миллионном городе их оказалось вышедших из тюрем до 3000. В городе множество краж, грабежей и сведений старых счетов. Нападают и на квартиры чинов сыскного отделения. Батум. Исполнительный комитет закрыл газету «Батумские ведомости» без права возобновления под другим названием «За высмеивание великих принципов русской революции, свободы слова». Екатеринослав. Студенты Горного института постановили закрыть институт и отправиться добровольцами на фронт. Евпатория. В курортном районе по ночам солдаты производят повальные обыски приезжих. Тифлис. Закавказский комиссар Харламов заявил на съезде делегатов Кавказской армии, что эвакуация 43-летних солдат и больных катастрофически затруднена поведением отпускных солдат, которые терроризируют железную дорогу и врачебную администрацию, не дожидаясь очереди, захватывают санитарные поезда и возвращаются даже в тифозных вагонах, разнося заразу по всей России. Штыками заставляют докторов выдавать свидетельства о мнимых болезнях. От службы движения Вологды министром путей сообщения получена телеграмма. Следующие с поездами солдаты избивают и убивают железнодорожников. Невозможно нести службу начальникам станций, дежурным, кондукторским бригадам. Гибель. Вы, временное правительство, умоляете прохожего дать вам на копеечку власть. Вы, исполнительный комитет, не сводите глаз с этих буржуев, обманут. Вы, партии, расчленяйтесь, делитесь на подфракции и ненавидьте друг друга, пожалуйста. Вы, солдаты, не доверяйте офицерам, они все изменники. И погорячей целуйтесь с честными немцами. Вы, русские социал-демократы, почтительней целуйте туфлю у немецкой социал-демократии. А вы, буржуи, бегите в Крым и на Кавказ, или закройте ставни и трепещите. А темное невежественное крестьянство замкнулось и замкнуло хлеб. Оно опять не верит, ушло в свои потемки, свои корыстия и страха. Хлещет кровь из перерезанных артерий, бледнеет истекающей кровью больной. Кому еще автономии, отделения? Кто требует развода от умирающей? Чего Россию жалеть, когда она сама себя не жалеет, сама в могилу лезет? Россия близка к смерти, и не знаю, будет ли жива через полгода. Леонид Андреев, «Русская воля». Лондон. Российские социалистические эмигрантские группы в Лондоне в телеграмме Керенскому протестуют против того, что Временное правительство склонно возобновить соглашение царского с английским, что эмигранты призывного возраста, не желающие вступить в английскую армию, будут принудительно возвращаться для отбытия военной службы в Россию. Русские эмигранты видят в этом нарушение священного права убежища политических изгнанников. Дюжина интеллигентов и полуинтеллигентов, полуграмотные болтуны, объявили себя вождями самой передовой части русского рабочего класса. При мирном порядке жизни они заняли бы место по своему умственному калибру, а сейчас они пользуются временным замешательством государственной жизни. Чтобы сохранить состояние смуты, обитатели замка Кшесинской пытаются затянуть общую войну братанием на русском фронте. Новое время. Куропаткина высмеивали, что он шел против японских шимос с иконами. А большевики предлагают идти против германских с поцелуями и братаниями. Немцу из окопа в окоп. Места нет у нас подвохом. Будешь встречен дружным хохом. Погости хоть час, хоть три. Что захочешь, на, смотри. Коль ты брат, так будь уж братом. Запасайся аппаратом. Вместе снимемся скорей возле наших батарей. Письмо в редакцию. Для нас, сидящих в окопах, каждая весточка из дому... Но мы теперь почти абсолютно лишены этой радости. Начиная с первых дней революции, письма наши стали ходить все менее аккуратно, а за последние дни мы и вовсе перестали получать. От 277-го Переяславского полка. Любопытно, кто этот герой фронта, господин Мстиславский, из «Дела народа»? Судя по страстным нападкам на героев тыла, не меньше как георгиевский кавалер-инвалид, потерявший ноги, а, может быть, и голову, «Русская воля». Утвержден проект конкурса лубочных картин, посвященных займу. «Остров». Земская акушерка Шелкова, скопившая за 25 лет службы 100 рублей золотом, движимая чувством доверия к Временному правительству, принесла эти сбережения в казначейство. «Царскосельская благодать» — таково название фарса этюда. Автор, маркиза Для Окон, широко использовала отсутствие цензуры и поняла свободу по-своему, недалеко уйдя от заборной литературы. Она смело выливает ушаты помоев на лиц, которые в настоящее время не имеют ни малейшей возможности протестовать. Неужели директрису, госпожу Верину, так пленила возможность раздеваться по два раза в каждом акте? Новое время. «Паризиана. Жена или мать? Захватывающая драма». Американец-коллекционер покупает серебро, бронзу, фарфор, картины. По случаю отъезда богатый аукцион роскошной квартирной обстановки. Энергичный молодой человек, свободный от военной службы, с большим опытом, желает переменить место в экспедиционной конторе на подходящее. Колоссальная выставка продажа зонтов и тростей. Роскошный автомобиль, исключительно элегантный «Оппель» продается. грузинка молодая, знает массаж. 50 китайцев ищут место при готовой квартире.